Пока мы с вами разговаривали, Роскомнадзор внес 5 книжных сайтов в реестр запрещенной информации. В общем, книжные сайты — это книжные магазины просто онлайн, которые находятся не в России, поэтому имеют возможность счастливо торговать просто книгами, о которых мы говорили здесь, в частности.
Всем привет! Это «Свободный вечер» на радио Сахаров, и я, его ведущая, Полина Арансон. Как и всегда в этом подкасте, в этом выпуске мы снова будем говорить о свободе. Что такое свобода? Какой свободы мы хотим? И как мы распоряжаемся той свободой, которая у нас уже есть? Сегодня темой нашего разговора будут книги. Книги, которые помогают нам освободиться от каких-то шор, которые помогают нам пересмотреть свои убеждения, идеалы, пересмотреть себя и мир вокруг нас. А в гостях у меня совершенно замечательные люди, мои хорошие друзья и прекрасные профессионалы в области книгоиздательства. Наталья Смирнова, в прошлом соосновательница литературного агентства, а сейчас владелица берлинского русскоязычного книжного магазина «Бабель», и Феликс Сандалов, экс-главный редактор издательства «Индивидуум», и сейчас Феликс стал движущей силой издательского проекта «Straightforward Foundation». Наташа, Феликс, привет.
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 Я начну с такого вопроса к вам обоим. Вот с начала войны в российских книжных магазинах нарасхват стали расходиться книги антиутопии. Оруэлл, Замятин. И вот как книгоиздатель и как книгопродавец, вы тоже видите сейчас спрос на книги какого-то определенного профиля? Можно ли сказать, что с начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в книжном бизнесе что-то изменилось?
Наверное, я начну, потому что сначала мы издаем, а потом вы продаете. Я думаю, что... Да, такие тенденции можно подчеркнуть. Например, книжки про концлагеря и опыт нацистской Германии стали просто выходить каждый месяц, и некоторые издательства даже целые серии открыли. Такой, мне кажется, самый толстый намек в текущих обстоятельствах, который только можно сделать. Но я тоже в этом поучаствовал. Вот книга Гарольда Йеннера «Волчье время» про... Ну, чуть более оптимистическое, про первое послевоенное десятилетие в Германии с 45 по 55 тоже нами издавалось, в общем, как такой намек на известные обстоятельства. И антиутопии тоже являются способом эзоповым языком сообщить что-то, о чем напрямую нельзя высказываться в условиях, ну, в общем, до известной степени военной цензуры. Это все способ выпустить пар издателям, которые... действительно переживают по поводу всего происходящего, но класть голову на плаху пока не хотят.
Да, я тоже согласна с Феликсом. Насчет антиутопии я не так уверена, мне кажется, просто их всегда покупали. То есть 1984, я не думаю, когда ты выходил из чартов, действительно пользуются большим спросом книги о нацистской Германии и вокруг, то есть Веймарской республике, нацистской Германии, о том, что было потом. Самые разные аспекты — это и дневники, и эссе, и научные исследования. Например, книга, кстати, которая у нас очень хорошо продавалась, книга Эрики Манн, которая в русском переводе называется «Школа варваров. Воспитание при нацистах». Потому что люди действительно пытаются таким образом найти ответы на свои вопросы. А как это было? А как это будет? А что? Какие есть выходы? И как это вообще все? Чем сердце успокоится? Не знаю, насколько это продуктивный метод, но другого у нас пока, наверное, нету.
То есть в каком-то смысле начало войны послужил толчком к тому, чтобы издать, продать и прочитать вообще целый пласт литературы, который хорошо было бы прочитать намного раньше.
Возможно, да. Но я думаю, что раньше она, безусловно, существовала и до этого, но в таких объемах, как по наименованиям, так и по тиражам, конечно, возродилась сейчас.
А что изменилось в русскоязычной литературе? Появились ли какие-то тенденции, которых не было до 2022 года? Может быть, какие-то жанры, какие-то темы, которые действительно вот ощутимо вышли на первый план?
Я заметила, что появился, да, целый, даже я бы сказала, пласт именно художественной литературы, которая каким-то образом пытается отрефлексировать эту герметичную такую российскую действительность. Я могу назвать прям даже целых 3 романа, которые очень хорошо продаются. То есть это не просто какие-то там романы, которые никто не заметил, просто вот их издали, и они есть. Это, например, роман Яны Вагнер «Тоннель». Там сюжет строится вокруг того, что возникает пробка в очень длинном тоннеле, и выезды из этих тоннеля закрываются, и люди оказываются внутри. Вот. И все действие романа, собственно, триллера, по сути, происходит внутри. Это роман Алексея Поляринова «Кадавры», который просто очень-очень хорошо и сильно прозвучал, в том числе и в России, и не только, и вообще как бы во всех местах, где на русском читают. Это роман, если коротко, не буду спойлерить, о том, как по всей России появляются статуи мертвых детей, с которыми ничего невозможно сделать. И третий роман, как раз, который стал издательство «Индивидуум», это роман «Табия 32» Алексея Кнакова о том, как всю русскую литературу заменили на шахматы. Вот. И мне кажется, что объединяет все эти три абсолютно разные романы, как друг с другом не связаны, по сути, ни жанром, ни стилем, ничем, это то, что они происходят в некой такой замкнутой действительности, где не называют, как бы черно-бело не называть, да и нет, не говорить, но при этом мы все понимаем, о чем идет речь.
Я хочу вернуться к сюжету романа «Табия 32». Немножко все-таки чуть-чуть его проспойлерить, потому что, мне кажется, он имеет прямое отношение к нашему разговору. Феликс, может, ты про него расскажешь, потому что издательство «Индивидуум» его издало.
Наш проект. Леша Конаков, замечательный автор из Петербурга, написал уже несколько книг, но до этого в основном было нон-фикшн. Только одна книга рассказов до «Табии» была опубликована. И специалист по разного рода эзотерике, такой альтернативной духовности советского периода, да, там поиск НЛО, снежный человек, вера в исцеляющий огурец. Вот. В общем, вещи, которые люди занимали весьма там, возраст моих родителей. И его явные эстетические преференции тоже лежат в периоде глубокого застоя. И чем меня поразила, собственно, «Табия», когда я ее читал, еще не опубликованную, это тем, насколько он хорошо сымитировал язык или воспроизвел язык застойного производственного романа. Там, Анатолий Кузнецов, например, какой-нибудь вспоминается. И только вот единственное, что это не историческая книга, а наоборот, она про будущее, про 1080-е годы, значит, Россия, которая проиграла в неназванной войне и после этого была изолирована от окружающего мира на 100 лет таким карантином, который очень напоминает режим санкционный, только доведенный до ручки совсем, то есть никаких современных технологий. И тоже здесь, мне кажется, намек на язык не случайный, что, по сути, и технологически, и по уровню жизни страна оказывается отброшена вот в такие как брежневские годы. Только при этом ее переучредили, и это уже совершенно другое государство, другая страна, и у которой другой идеологический стержень, поскольку некоторый комитет стран-победителей решил выявить, в общем, где же находится вот корень всех бед, корень желания завоевывать, подчинять, порабощать и так далее. И, ну, логично обнаружил его в русской литературе. Достоевском, Толстом, Лермонтове и так далее. И так как святое место пусто не бывает, просто запретить литературу показалось чревато просто повторением тех же ошибок и то, что все равно она просочится. Поэтому решили как бы ерзацем заместить. И то, чем Россия может гордиться, то, чем культура, на которой достаточно богатом материале можно выстроить что-то новое, это были шахматы. И я думаю, что такой вот текст Конакова — это, ну, мета-высказывание вокруг всех тех споров, которые мы читаем, ведем, на самом деле, даже вот наш сегодняшний разговор к этому может прийти, то, какую роль играет литература в политике, да, в общественных настроениях, то, как закладывается фундаментом будущей агрессии или, наоборот, миролюбимого характера. Конечно, тема не бесконечно спекулятивная, но вот Конаков на нее ответил своей книгой, которую вот дальше спойлерить не буду. На самом деле, там, как сказать, шахматами тоже все оказывается не совсем так просто.
Мне кажется, что еще на самом деле все-таки нельзя не упомянуть. Я сейчас не знаю точно, насколько сильно это относится к теме нашей беседы, но я думаю, что относится-таки, что помимо вот этих романов, есть еще там какое-то количество, мы упомянули сейчас самые такие, мне кажется, о которых больше всего говорят, еще такой расцвет автофикшена на самом деле воцарился. Причем многие из этих книг уже издаются не в России, многие все еще в России. Вот я как раз хотела упомянуть книгу, о которой, к сожалению, не говорят и в России, я боюсь, ее не читают, или надеюсь, ее не читают. «Дневник конца света» Натальи Ключерёвой, книга, которая на немецкий переведена, ее издала за рукам. Это действительно дневник, который писательница вела с начала войны, просто пытаясь отрефлексировать все, что происходит. Примечательно это издание тем, что слово «война» там закрыто черной плашкой. Также я бы упомянула в ряду этого автофикшена книгу Дарьи Серенко «Я жила пепла своего дома», которая была очень-очень, которая была востребована. То есть очень много людей ее купили, приходят до сих пор, спрашивают. Хотя уже прошло какое-то время с тех пор, когда это тоже история личная о том, как человек воспринял начало войны и боролся с собой, оставаться, уезжать, и как-то все происходило. То есть такого рода опыт тоже таким образом осмысляется. Да? Литература, не знаю, это другой вопрос, можно ли автофикшн называть литературой, но книга. И еще, конечно, нельзя не упомянуть книгу Елены Костюченко «Моя любимая страна», которую, да, можно спорить, является это автофикшном или нет, потому что это частично ее колонки, и там только куски есть автофикциональные. И мне кажется, они все-таки связаны с войной, но просто они связаны как бы с историей всего, как вот все это получилось. И она вспоминает конкретные куски из своей личной жизни, которые связаны с историей страны, с историей общества.
Знаешь, ты сейчас, когда про это говорила, я подумала вот о чем. Книжка Костюченко, которая действительно совершенно замечательная, все, кто имеет возможность ее прочитать, пожалуйста, прочитайте. Она вышла в суперобложке, на которой слово «любимое» закрыто звездочками. То есть, когда берешь ту книгу в руки, первое, что видишь, это два слова «моя страна». В середине полосочка со звездочками. Ее надо сдвинуть для того, чтобы увидеть это слово. А книга Натальи Ключерёвой в России вышла с черными квадратиками на месте слова «война». И получается так, что в каждом из тех множества контекстов, в котором мы сейчас живем, получается, что есть слова, которые нельзя произносить, или есть слова, которые нельзя писать. Отражается ли это как-то на литературе сегодняшней?
Да, конечно. Ну а как? Она не может не отразиться, мне кажется. Тут и недавняя эта история с биографией Паоло Пазолини, в которой вымороли, по-моему, половину главы или целую главу, в общем, посвященную тому простому общеизвестному факту, что Пазолини был геем. И издали вот не просто убрав этот текст, а по согласованию с автором, насколько я знаю, закрыв такими же черными плашками. И книжка обернулась успехом, был распродан тираж, насколько я помню, за месяц, даже меньше. Он был не очень большой, но тем не менее. Для такого рода книг это редкое событие. И потом этот же трюк повторило издательство Freedom Letters с книжкой Springfield, которая изначально была издана за рубежом в электронном виде. Потом это ее издали в России. И тоже все крамольные по нынешним временам и российскому законодательству места тоже закрыли. Я думаю, что спрос на такие вещи, он обусловлен тем, что на самом деле люди покупают это скорее как артефакт, да, скорее как живое свидетельство существования цензуры, хотя в данном случае это, ну, скорее автоцензура. Но того, что не показывается, да, как вычеркнуто, это просто интересный способ подсветить как бы отсутствие чего-то, его намного больше. Того, что не доезжает, не переводится, опускается, согласовывается с оригинальным издательством или нет. На самом деле в мире, как показывает опыт, много авторов, которые в любом случае хотят быть изданы в России и даже готовы пойти на то, чтобы там, изъять из сюжета несколько персонажей или несколько сцен. Это все нельзя не учитывать. Поэтому, конечно, в каком-то смысле это все возвращение на круги своя, когда в советское время переводы, которые читали люди, ну, имели где-то там большее отношение, а где-то сильно меньшее отношение к оригинальным текстам, поскольку там, ну, там еще накладывалась разница в культурном окружении и там то, что для многих вещей просто не было слов, настолько разная была жизнь. Сейчас жизнь уже, мне кажется, совершенно не такая уж и разная, но вот зато разные обстоятельства, в которых издательство себя находит. Поэтому, да, это все сказывается. Самая важная характеристика литературы и издательского рынка как такового, как бы, если одним словом определить издательский рынок и литературу в целом, то это будет слово «медленный», да, потому что все происходит крайне неспешно. и книги пишутся не быстро, и переводятся, покупаются на них права. Это все процессы, растянутые во времени. Поэтому любые тенденции, они тоже не сразу как бы себя проявляют. Часто еще люди едут на накопленных там, ресурсах, на тех связях, которых они были. Вот сейчас, спустя 2.5 года после начала полномасштабной войны, мы можем уже заметить прям какие-то заметные изменения, что что-то стало вот прям на наших глазах трансформироваться. Первый год, например, он проходил на старых дрожжах, скажем так. Вот сейчас и авторы стали действительно уже выпускать какие-то книги. Быстрее всего всегда реагируют поэты. Да, вот с поэзией был отклик практически там моментальный. Пошли в сборники антивоенной поэзии и какие-то публикации на Западе. Сейчас вот прошло время прозаиков, нон-фикшн авторов, и вот удивительным образом нон-фикшн, мне кажется, возглавляет вообще этот процесс сейчас какой-то рефлексии, анализа, документации в большей степени, чем художественная литература. Вот, поэтому я думаю, что цензурные запреты, конечно, они въедаются просто. Скорее еще въедаются, как некоторые потом выученный автоматизм такой, что люди разучаются говорить на какие-то темы, поэтому как раз все тамоздат-проекты, они тем и важны, что они сохраняют эту речь неизменной, да, то, как люди на самом деле общаются друг с другом, как они позволяют себе говорить о власти, о церкви, о происходящем вокруг, пропаганде и так далее, чтобы этот разговор не замыкался на кухнях и там, в социальных сетях где-то. Там издат, он выполняет очень важную функцию, он оставляет этот язык внутри литературы. Вот.
Продолжая тему там издата, книга Костюченко вышла, понятно, не в России, она вышла в издательстве «Медуза». Можно сказать, что она вышла в там издате. Тем не менее, и у автора, и у издательства появилась эта идея была реализована, да, вот воспользоваться плашкой в каком-то смысле. Зачем? Почему? Почему те люди, которые как бы находятся на антивоенном полюсе, находятся по другую сторону баррикад от российской цензуры, зачем они это делают и какого рода самоцензура существует там? Я не уверена, что там издат настолько свободен, как ты предполагаешь.
Нет, разумеется, у всех есть своя адженда, и тут больше того. В случае с книгой Елены Костюченко тут я бы чуть-чуть уточнил. Насколько я понимаю, все-таки первоначальная публикация принадлежит Penguin Random House. И хороший вопрос, как эти тексты, они переводились на английский, потом на русском публиковались. Вот чья была редактура, которая вошла в конечный текст, я не знаю. Но название, насколько я понимаю, впервые появилось на английском. И на английском эта книга называется «I love this country». И еще на этапе анонса она...
«I love Russia», по-моему.
«I love Russia», да. Да-да-да. Она называется «I love Russia» на английском языке. И еще на этапе анонса в соцсетях издательства «Пингвин» произвела просто фурор, поскольку столько комментариев, наполненных болью, недоумением, агрессией и так далее, потому что посреди всего происходящего, после Бучи, конечно, обложка книги, там еще, по-моему, какой-то бюст Ленина, кажется, изображен.
Это фотография Маркова, кстати.
Вот. С надписью «I love Russia» это очевидная провокация. Конечно, те, кто читал книгу или хотя бы читал аннотацию, или хотя бы представляют себе, кто такая Елена Костюченко, понимают, какую именно Россию она имеет в виду и так далее. Но это такая классическая издательская провокация. Я сам таких делал не раз. И это способ привлечения внимания. Мне кажется, «Медуза» деформулировала это, поскольку, издавая книжку просто «Я люблю Россию», ты не произведешь такого эффекта, как в англоязычном пространстве, а со звездочками их количество совпадает со словом, которое по смыслу противоположно. Слово «любимое». По количеству оно совпадает со словом, которое начинается на букву «Е». Вот. И тоже способ таким образом продемонстрировать некоторую иронию над этим высказыванием, да, его, что ли, противоречивость внутреннюю, да, поскольку это love-hate relationship очевидный, и случай Костюченко тоже, да.
Мне кажется, что как раз здесь обратное, то есть если бы они без звездочек опубликовали, это было бы ироничное название, то есть оно выглядело бы как ирония. Когда они туда положили звездочки, это уже такая глубина определенная. Они сняли эту иронию. То есть да, это действительно моя любимая страна, но мы сейчас об этом не будем говорить.
Что касается того, что можно и что нельзя, да, разумеется, ну, это вопрос как бы всех медиа, что ты себе можешь позволить. Чем книги отличаются от статей, от вообще какой-то журналистики? Тем, что они всегда сильно больше, сильно сложнее, и автор всегда где-то проговаривается, всегда позволяет себе больше, чем он мог бы себе позволить. Это, на самом деле, то, что делает любую практически книгу интересной для чтения. Возвращаясь на несколько вопросов назад про тенденции, вот любопытная история про так называемый пласт вот этой Z-литературы, да, которая ну, тоже существует, это не первый год, и она еще и до 24 февраля была, там воспоминания Стрелкова были еще опубликованы, по-моему, году в 17-м или 18-м. Вот практически все военачальники самопроглашенных республик, ДНР, ЛНР, Мозговой написал книжку и так далее. Вот эта вся литература, она очень интересна для чтения, поскольку ты не можешь все время писать про то, какой ты молодец, какой ты герой, и как ты, значит, бескровно брал город за городом и так далее. Эти люди проговариваются в этих книжках. Того, что там написано, там хватает, в принципе, на несколько сроков. И сейчас вот в новый как бы виток тех книг, которые выходят от ополченцев, тоже их очень любопытно читать, потому что несмотря на то, что они ходят под такими же ну, там, законами, под которыми ходят оппозиционно настроенные авторы, находящиеся в России, они все равно не могут не сообщить, как бы, что они думают, хотя бы в какой-то мягкой форме, про Министерство обороны. И так как часто те, кто принимал участие в боевых действиях, сообщают то, что они видели своими глазами, это уже тянет на статью о дискредитации армии, хотя посыл этих книг совершенно как бы за войну и так далее. Вот, поэтому что можно, что нельзя, часто это вопрос издательской упаковки. И мне кажется, что многие издатели сегодня, что с одной стороны, что с другой, стали как бы не договаривать, про что их книги на самом деле. Потому что продолжают выходить книги, в которых есть гей-персонажи, например, вообще квир-персонажи. Есть книги, в которых есть о войне, да, напрямую, или даже там, ну, все своими именами называется. Но это не тема книги, да, это какой-то фон, может быть, это вписано в одну главу где-нибудь, в середине книжки 600 страниц. Работает старый принцип, что большие книги нужно читать внимательно, а на это ни у одного цензора, ни у одного ведомства нету ресурсов. Поэтому издатели стараются эти вещи замалчивать. И сейчас как раз любопытно, что есть какой-то молчаливый пакт, мне кажется, между читателями и издателями, что все в эту игру готовы играть, и даже в рецензиях, например, там критики тоже часто обходят как бы то, что в книжке есть, какие-то острые моменты, чтобы не привлечь лишнего внимания. Получается такое как бы немножко из-под полы обмен информацией. Вот, поэтому что-то вот утаить здесь для издателя проще, а в плане ну, писателя намного сложнее.
Даша, у меня следующий вопрос к тебе. В России и до войны существовали, и даже сейчас продолжают существовать тоже совершенно замечательные книжные магазины, которые постепенно становились и стали такими островками свободы, свободомыслия. Мы все эти магазины более-менее знаем, да, подписные издания, Фаланстер и многие другие замечательные не только в Москве и в Питере, а и в разных других российских городах. У тебя есть какое-то представление о том, как ассортимент этих магазинов сейчас отличается от того, что ты продаешь в Бабеле?
Мне кажется, их ассортимент отличается ровно настолько, ну, то есть насколько они не могут получить... Я даже не знаю, кстати говоря, может быть, у них и есть эти книги, о которых мы сейчас говорили, Лена Костюченко. Книги «Медузы», в общем, можно их долго там перечислять. Книги издательства Freedom Letters, книги, не знаю, издательства Бабель Тель-Авив, книги издательства Видим Букс сейчас достаточно много появилось, особенно в последний год. Издательства, которые издают нон-фикшн, особенно актуальный, да. Допускаю, что у них даже эти книги есть. Это как бы невозможно эту информацию так вот получить по интернету. Вот, в остальном они не отличаются никак. То есть у них нету только книг там издат. Мне кажется, что книги, об этом Феликс сказал, которые издаются в России, в достаточной мере отвечают на много вопросов. И их все еще можно продавать. И очень многие люди, которые давно в России не были, не жили или вообще никогда не жили, когда не видят какую-то книгу такую вот, они спрашивают, что это можно издавать сейчас в России. Да, это можно издавать в России, потому что, опять же, цензура, которая существует, она очень спорадическая, она реактивная, то есть она не проактивная. Обычно реакция как называется орган, Роскомнадзор, происходит на донос от благодарного читателя.
Ну, потому что в Роскомнадзоре не читают книжки, наверное.
Во всяком случае, точно совершенно все книги они не могут прочитать. Я не знаю, как они там придумывали список гей-литературы, которую они решили запретить, потому что он был в высшей степени спорадический, скажем так. И туда не вошло очень много книг, которые довольно очевидно.
Мы не будем подсказывать.
Да, но мы не будем им ничего подсказывать, да, но да, безусловно, это не очень глубокая литературоведческая работа.
Все-таки не дотягивают. Да,
да, у них ресурсов, да, наверное, все-таки на это не хватает. Слава богу, пока. Но, опять же, поскольку существует самоцензура, мы не знаем, как это будет двигаться дальше. То есть до какой степени это и есть тоталитарный режим, когда все, что угодно, может случиться с кем угодно в любой момент. Это атмосфера страха, в которой вынуждены работать в том числе и издатели, которые находятся в России. То есть какой предел самоотверженности и бесстрашия кому положен?
Ну вот на этом месте хочется поговорить уже не про издательство и продажу книг, а про их создание, вообще про авторство, да, вот про этот предел храбрости, бесстрашия, безбашенности и так далее. И здесь я хочу Феликсу задать вопрос, связанный с работой проекта Straightforward Foundation, который ты создал здесь, в Берлине. Я скажу просто пару слов о том, что это такое, как это устроено. Straightforward Foundation — это некоммерческая организация, которая, если говорить совсем просто, берет на себя функцию литературного агента для того, чтобы издавать в Европе, в США, на иностранных языках ту литературу и нонфикшн, которые не могут быть опубликованы в России. Рукописи отбираются по конкурсу. Конкурс абсолютно открытый, любой человек может подать заявку, и затем совет прекрасных, умных, молодых, замечательных людей отбирает лучшие заявки, и авторы этих заявок получают грант на написание книжки. Феликс, расскажи немножко о том, что уже вышло, но главное, очень хочется услышать о том, что за заявки приходят в Straightforward. Я знаю, что на последний кол, как это называется, да, на последний конкурс был целый шквал заявок не только из России, но и из других стран, где сейчас оказались многие россияне. Расскажи, о чем люди хотят писать, какие темы их волнуют, и действительно, насколько они, на твой взгляд, свободны в выражении тех идей, мыслей, чувств, которые их волнуют.
Straightforward Foundation — это такая присадка, как катализатор, чтобы выходили книжки, которые нельзя выпускать в России, на других языках, ну и строго нонфикшн, потому что я считаю все-таки, что сейчас реальность, она шагает намного быстрее, чем любой вымысел, и ее нужно документировать, ее нужно анализировать и пытаться понять, какой образ будущего мы можем сформировать, потому что это то, чего сильно не хватает, мне кажется, сейчас всем. И мы выпустили уже на 6 языках книгу Ильи Барабанова, Дениса Короткова «Наш бизнес – смерть», которая рассказывает о Евгении Пригожине, его порождениях, там, ЧВК «Вагнер», «Ольгинские тролли» и разного рода другие довольно вредные, да, бизнесы, которые он успел наоткрывать за свою жизнь. И книгу Сергея Бондаренко «Затерянные в памяти» об истории общества «Мемориал», задающий вопрос о роли интеллигенции в истории, скажем так, да, поскольку «Мемориал» сыграл очень важную роль в свержении советского режима, но не устоял перед натиском режима путинского, и вот там был 2 года назад запрещен, ликвидирован, и сейчас находится в эмиграции одновременно во многих странах европейских, открыты его филиалы, но в России деятельность практически свернута, то есть люди есть, что-то ведется, но все уже в режиме такого подпольного партизанского движения. И еще в работе у нас еще 12 книг. Все они затрагивают сложные табуированные темы Российской Православной Церкви в 21 веке, жизнь в Чечне, похищенные из Украины дети, которых пытаются якобы перевоспитать в России и так далее, и так далее. В общем, любая эта тема бы при всей ее там еще... Ну, некоторые из этих тем, скажем так, не существовали, и слава богу, вот. Но какие-то из них там 10 лет назад были бы совершенно бы точно бы восприняты на ура рядом издательств. они были бы встречены с хлебом, солью и с договором с уже поставленной подписью и, может быть, с прочерком на месте суммы аванса. Вот, в общем, все были бы этому рады. Но издатели, которые остались, конечно, сейчас за такие проекты браться не будут, потому что они провокационные, они громкие, и слишком много уже прецедентов, когда за гораздо меньше довольно крепко прилетал. Поэтому мы находим под эти книги издателей в других странах, стараемся делать так, чтобы эти книги переводились, потому что тоже, мне кажется, существенная черта текущей ситуации, то, что уровень экспертизы хромает по России, и людей, которые там, ну, 80-е, 90-е годы сложили свое представление там, о Советском Союзе и так далее, о новой России, сегодня продолжают сидеть в тех же уютных кабинетах и как бы, давать свои прогнозы, но мы видим качество их прогнозов за последние два года. Это, мне кажется, тоже все себя прекрасно показало. Вот. И хочется вводить какие-то новые голоса людей, которые ну, непосредственно связаны с этой темой, наблюдают за ней долгие годы, как тот же вот Илья с Денисом, которые буквально были первыми людьми, которые что-то написали про ЧВК «Вагнер» тогда, когда еще ну, никто не представлялся, что в России у кого-то может быть частная армия. Это было довольно удивительным открытием. Вот. И наш последний open call привлек почти 250 заявок. Из них только треть была из России по понятной причине, что то, что мы предлагаем, это все-таки идет против шерсти текущих властей, и сотрудничество с нами, в принципе, ничем людям не грозит. Но под своим именем, например, выступать я сам людям, которые живут в России, не советую. Мы им предлагаем брать псевдоним для этой деятельности, ну, если у них нет планов уехать, например. И разброс тем очень большой. Конечно же, это связано с тем, что мы, с одной стороны, ожидали, что нам будут писать журналисты. У журналистов часто есть какая-то там тема, которую они ведут, и поэтому от них более-менее понятно, чего ожидать. Но получили заявки и от учителей, и от домохозяек, и в большом количестве от людей, у которых есть сейчас опыт вынужденной эмиграции, которые оказались в Тбилиси или в Ереване или в Риге, и как-то осмысляют свою жизнь. Людей, которые работали на государство, нам такие тоже писали, и изменили свои взгляды после 24 февраля и ищут какого-то способ отрефлексировать свой опыт. И вообще очень важно, что запрос на какое-то переживание, вот упомянутый жанр автофикшена, он дает людям, на самом деле, разрешение вот это на то, чтобы свои переживания излить на бумагу и, ну, и считать, что ты не просто дневник ведешь, да, для себя, а ты еще какой-то литературной деятельностью занимаешься. Вот он очень высок, и видно, что, может быть, это не совсем наш профиль, хотя в эту сторону мы тоже сейчас думаем, хотим как-то, может быть, отдельную программу для этого сделать, что терапевтический потенциал литературы, он очень высок, как минимум для тех, кто пишет.
За тот год, который Бабель существует, вокруг Бабеля, мне кажется, уже существует какая-то легенда, да, какой-то миф по поводу Бабеля, какая-то дискуссия. Насколько ты была готова к этому? Вообще, могла ли ты это предположить, когда ты просто открывала книжный магазин?
Нет. Нет, я не могла это предположить, я на это не рассчитывала, я так не планировала. Конечно, мне это доставило немало трудностей, вот, которые, в принципе, только сейчас более-менее начала. Я уже разгребла. Но мы очень рады, что мы оказались востребованы и что мы смогли удовлетворить вот этот такой запрос бешеный у людей на что, кстати говоря, вопрос.
Хороший
большой,
вопрос, да?
Потому что я думаю, что, конечно же, это не книги. Ну, то есть это книги, но не книги, потому что любую книгу, понятно, что можно прочесть, найти и так далее, почти любую, и без Бабеля. Но вот книга как предмет, который находится в неком пространстве, мне кажется, является таким каким-то универсальным мессенджером, то есть какой-то вещью, каким-то сгустком чего-то, который мы можем друг другу передать. То есть просто давайте соберемся в кафе и обсудим. Обычно не очень хорошо работает. Книга — такой универсальный какой-то предмет, который можно друг другу передавать и тем самым устанавливать и поддерживать эту связь, значимую, да, и длить ее. То есть за счет того, что существует место, где есть такие предметы, которые мы можем друг другу передавать, существует место, куда мы можем приходить, чтобы с кем-то поговорить. Да, я думаю, что тут сработал такой эффект. Я не думаю, что это наша заслуга в первую очередь. Я просто думаю, что действительно в какой-то момент сложилась такая ситуация, что очень это всем было надо, и, возможно, даже не все это понимали, или сами люди.
Возвращаясь к теме того, насколько противоречиво сейчас отношение к русскоязычной книге, к русскоязычной литературе, вот вообще можно ли себе помыслить общество, в котором люди не собираются вокруг книги все-таки? Или это наши какие-то русскоязычные, русские какие-то влажные фантазии о том, что книга — это такой особенный предмет, вокруг которого вот эти вот пространства возникают, а вот, смотрите, можно вокруг шахматной доски сделать не хуже?
Не, ну мне не кажется, что это, кстати, специфически русское. Вообще-то независимые книжные магазины, которые существуют десятилетиями и, не помню, это слово, столетиями кое-где, где позволяла история, они есть везде. То есть вот эти вот маленькие книжные магазины, где все на скотче держится, да, и где от руки написано цены, потому что мы экономим, они существуют десятилетиями с одним и тем же владельцем. Это значит, что есть люди, которые туда приходят и которым они нужны. Это, мне кажется, эффект до пространства книги. Наверное, так.
Да, я тоже считаю, что это некоторые, ну, как и все остальные мифы об исключительности, в первую очередь миф, что Россия самая читающая страна. Это не так. И буквально можно с статистикой в руках опровергнуть по объему книжного рынка. С другой стороны, если смотреть на какие-то поверхностные явления массовой культуры, то тоже мы видим, что большие франшизы последних лет, они так или иначе связаны с книгами. Это экранизации книг, это превращение книг в сериалы, это, ну, вот что угодно, от «Игры престолов» до «Проблемы трех тел». Это все в первую очередь литературные первоисточники. Поэтому значимость книг как фигурантов культурных процессов я бы недооценивал. Но одновременно я бы не переоценивал их какую-то социальную значимость, потому что все-таки это, ну, это искусство, это развлечение, это досуг. Это находится немножко в другой коробочке, мне кажется, чем, ну, чем как вот в этом смысле книжка Табия, она и играет с этим, что да, это закладывает до определенной степени воспитание человека, какие-то наборы его ценностей, но он этот набор ценностей может взять еще из кучи других источников. И дальше можно удариться совсем, конечно, такое манихейство, что если там человек предрасположен к злу, то он в любом случае будет там, вот, находить себе подходящий как бы материал. С другой стороны, не знаю. Я вот в детстве смотрел «Звездные войны», мне единственный персонаж, который там нравился, был Дарт Вейдер. Вот. А все остальные просто, ну, чудовищно приторные. И потом, когда я там вырос и начал читать какой-то анализ по «Звездным войнам», я понял, что в целом-то, ну, там, в целом-то все правильно. Дарт Вейдер – положительный персонаж. Вот. А остальные просто, так сказать, сломали хорошую вещь. Вот.
Ну, я, кстати, согласна с Феликсом насчет Дарта Вейдера. Не знаю насчет того, что литература действительно не может особо много чего-то изменить, что он это все-таки тоже, опять же, реактивное искусство, можно так сказать, или часть культуры. И у него нету цели. То есть поэтому вот разговором о книге и свободе мы можем только в том плане, то есть насколько книга может быть свободна в условиях несвободы, и наоборот, насколько она может быть не свободна в условиях свободы, но о том, как она может повлиять на свободу общества, наверное, говорить вообще не приходится, потому что никак. Книга — это очень, на самом деле, слабый инструмент для общественных изменений. Не годится.
Я бы, может, говорила в этом отношении не о самой книге, а скорее о процессе чтения. Чтение и вчитывание.
Но вчитываться все равно готов тот человек, который уже готов вчитываться. То есть он должен пойти купить эту книгу, да, или взять ее в библиотеке и начать читать. Если он уже до этого дошел, то он и без книги сможет разобраться. Книга — это инструмент, который попадает в руки тому, кто хочет научиться им работать.
Вокруг книг определенно возникают какие-то общественные дискуссии. Раньше, мне кажется, больше, сейчас, может быть, немного меньше. И, ну, там далеко можно вообще в прошлое уходить, и «Хижина дяди Тома», и в Советском Союзе «Архипелаг ГУЛАГ», «Колымские рассказы», распространявшиеся самиздатом. Это все, безусловно, мы найдем много по дневникам, по воспоминаниям, истории людей, у которых это был их ага-момент, когда, значит, им кто-нибудь дал на ночь почитать отксерокопированную книжку, и, значит, они узнали, что там масштабы репрессии сильно замалчиваются и даже не признаются. Просто в сегодняшней технологической ситуации кажется, что информационно скорее люди узнают все о происходящем там в социальных сетях, в Телеграме, в Инстаграме и так далее. И не нужно ждать появления книжки про Бучу, ты узнаешь об этом из новостей, или социальных сетей. А стадия анализа, стадия какого-то уже там, подведения итогов, глубинного исследования, да, здесь книги могут пригодиться. Другой вопрос, что мне кажется, что сегодня уже как бы общественная дискуссия, вот она немножко не работает так, как прежде, поскольку было сказано уже, есть Z-литература, да, есть какая-то анти-Z-литература, и общество достаточно поляризированное, и каждый, в общем, находит себе источники под свой вкус. И вот таких книг, которые могли бы преодолевать вот эту разницу между лагерями, их довольно мало, и они редко встречаются. Наверное, они могли бы как-то повлиять, но да, весь поток, который издается, при том, что это часто прекрасные книги, гуманистические, хорошие, полезные, надо их издавать, но у них просто нет такой силы, чтобы повлиять на какое-то значительное количество людей. Как правило, они просто укрепляют людей в их уже имеющихся у них убеждениях. Ну, и это хорошо, я думаю, вот. Но да, я с Наташей тоже соглашусь, что приписывать книгам роль такой вот таблетки из фильма «Матрица», которая внезапно тебе раскрывает глаза, и ты после этого не можешь жить как прежде, я бы не стал.
То есть книга — это, наверное, скорее источник надежды, чем свободы?
Ну, в лучшем случае надежды. Mm-hmm. Ты находишь подтверждение собственным мыслям, но это не всегда могут мысли, да, быть своего опыта, да, от чего он становится более ценным. То есть книга может носить терапевтический, да, как для писателей, конечно, для того, кто пишет, так и для того, кто читает тоже. И развлекательный контент тоже не последнее как бы место в литературе занимает.
Я думаю, там есть маленький маневр для свободы, просто он лежит в плоскости, которая вот не укладывается в то, что нужно сеять хорошее, там, доброе, вечное. Я вообще не совсем с этим тезисом согласен. Потому что, ну, там, где свобода, там часто и трансгрессия присутствует. То есть, когда люди вот что-то читают, что на самом деле, ну, не их. Там, да, можно какие-то экстремальные примеры приводить. Но даже вот если мы берем массовую литературу, то я много раз в своей жизни стоял на книжных ярмарках, продавал книги от издательства «Индивидуум», и часто это был совмещенный стенд с издательством «Popcorn Books». И я имел опыт лицезрения аудитории издательства «Popcorn Books», которое ну, там, все думают, что это такие 14-летние девочки с зелеными волосами. Да, они тоже действительно приходили за книжками, но огромное количество, там, не знаю, 60%, это были дамы такого уже возраста, старше, наверное, 50 лет. Вот. И, в принципе, на самом деле, это люди, которые больше всего читают в России. Вот. Литература – это преимущественно женский досуг в России. Вот. Это показывают все данные о продажах, и, в принципе, аудитория ярмарок, аудитория книжных магазинов часто это тоже показывает. И вот книги о геи-любви, геи-романы покупают эти женщины, я думаю, что тоже как некоторые отчасти там трансгрессивный опыт. Потому что это как бы, ну, во-первых, нет никакой любви сильнее, чем запрещенная любовь. Это всегда вообще самое, то есть самое чистое, самое сильное и так далее. И поэтому, ну, люди, которые вот они подсели на эту, как скажем, иглу романов о любви, это мощный вообще, конечно, источник впечатлений. Они рано или поздно приходят к таким романам тоже, я думаю. Но есть те, кто остаются и прямо действительно собирают все книги, попкорны или там издательства, которые выпускают книги на эту тему.
Я очень сейчас, вот ты сказал, я прям очень согласна. Я, правда, не как бы с другим аспектом, не Popcorn Books, а вот, например, я подумала, что там мемуары или какая-то автобиографическая литература написанная, например, женщинами или людьми, с которыми у нас кардинально разный опыт. То есть мы жили в разных... Ну, не знаю, вот мне там приходит в голову, например, книга «Читая Лолиту в Тегеране», да? Или книга, которая, кстати, совсем недавно вышла в издательстве «No Kissing Press», замечательном, Иган Джабаровой. «Руки женщины моей семьи были не для письма». Иган Джабарова, которая росла в азербайджанской семье, в России она росла. Вот. И это действительно прям очень... Вот это, наверное, вот из Телеграма невозможно почерпнуть этот кусок знаний, да, который действительно расширяет наш
Да, вот это, мне кажется, есть какая-то свобода, что ли, что книга позволяет тебе прожить несколько там часов, вечеров, недель в голове другого человека, который, может быть, на тебя абсолютно не похож, и, может быть, у него какие-то там идеи, которые тебе не близки даже, да, или он представляет себе вещи, которые ты не можешь себе позволить представить, да, но если эта книга хорошо написанная, то она эмоционально достоверная, и тогда ты проживаешь это все. По сути, ну не то чтобы бесплатно, тебе книжку нужно купить, но, по крайней мере, тебе
нужно... бесплатно можешь скачать.
Да-да, но тебе не нужно ехать куда-то на край света там или рождаться в каких-то условиях. Ты можешь все вот это пережить.
Нет, кстати, проблема, что путешествиями она даже не очень решается. Ты едешь на край света, ты все равно снаружи находишься. Когда ты читаешь хорошо написанную какую-то мемуарную прозу, это более, как сказать, точное соприкосновение с опытом другим.
Угу. И поэтому, когда сейчас там часто выходят статьи о положении дел в литературе в России, там фигурирует вот такой как уничижительный термин, что вот эскапизм, что там люди стали читать больше художественной литературы и так далее. Но мне кажется, он не очень корректен, потому что это всегда было так, что, собственно, книжка – это форточка. Да? Ты ее открыл, как бы вылез наполовину и подышал каким-то другим воздухом. Поэтому... Да, наверное, сейчас, когда в новостях там бесконечные обстрелы там того сего и в общем какой-то полный кошмар, люди хотят эту форточку открыть на ту сторону, где как бы где не стреляют, безусловно. Но я думаю, что это в принципе так это и устроено.
Это, кстати говоря, один из самых частых запросов, один из самых, не самый. Посоветуйте, пожалуйста, что-нибудь написанное на русском языке. Ну, не очень мрачно. Вопрос, который из раз в раз ставит меня в тупик.
Ну, еще бы, если вернуться к началу нашего разговора и к трем самым популярным в русскоязычном мире сейчас романам. Что вы сейчас читаете?
О, я читаю, кстати, отличную книжку издательства «Индивидуум». «Жизнь жестче» называется. Киран Сетти. Это книга, это такой self-help от философа. Короче, утешение философии. Просто отличная книга.
Звучит отлично.
Она отлично написана, прекрасно переведена. И супер изнана, и вообще...
Спасибо большое. Я читаю, мне кажется, ну так, чтобы от начала и до конца, положа руку на сердце, вот первую книгу в своей жизни на немецком я вот читаю. Что я читал какие-то там, какие-то мы, естественно, переводили с немецкого, но я вот то, что профессионально, не беру. Все-таки это не совсем чтение, по-другому смотришь на текст. А вот чтобы для развлечения, да, это книга... И писателя казахстанского, по-моему, происхождения Виктор Функ его зовут. Он написал книгу «Wir verstehen nichts, was erschien». «Мы не понимаем, что случится». Это книга о... Очень близкой, мне кажется, немцам теме. Это книга о немце, который поехал брать интервью у пожилого человека в Москве, который прошел сначала через немецкие лагеря для военнопленных, потом, как, собственно, практически со всеми, кто прошел эти лагеря, его еще отправили в советский лагерь, Печоры. И вот они, значит, вдвоем едут искать этот лагерь, ну, точнее, что осталось от этого лагеря, и тот рассказывает ему свою жизнь. Это, в общем, полудокументальная книга, поскольку я понимаю, что автор вывел в главном персонаже себя. Ну, это очень интересный текст, для меня особенно любопытный, поскольку такое соприкосновение немецкого взгляда, ну, скажем так, не совсем немецкого, наверное, но писалось это на немецком и, наверное, для немецкого читателя, поэтому там есть, например, какие-то пояснения, что такое чебуреки. А с другой стороны, ну, абсолютно понятные мне контексты и реалии. И так как сейчас вот этот вопрос перевода языка между двумя культурами меня занимает очень сильно, мне это дает массу пищи для размышления. Ну и, ко всему прочему, там действительно несложный немецкий язык, поэтому с моим небольшим уровнем знания за 3 года здесь жизни накопленным мне хватает, вот, чтобы эту книжку довольно... Ну, я почти ее закончил уже за несколько дней. Мы находимся по адресу straightforward.foundation. Там можно посмотреть на то, какие книжки мы готовим и какие мы уже подготовили. И, ко всему прочему, кстати, книгу про ЧВК «Вагнер» можно скачать с сайта совершенно бесплатно и распространять как угодно, некоммерчески. В общем, все остальные наши книжки тоже со временем мы будем выкладывать на русском для скачивания, поскольку нам важно... чтобы наши тексты доходили до людей, которые находятся в России, до которых, собственно, там, книжки «Медузы», наверное, там вот, конкретно в этом случае, не знаю, доезжают или нет. Это вот как мы уже сегодня говорили, многие вещи происходят в тенях, поэтому, может быть, в каких-то книжных магазинах они есть, но массово, я думаю, купить, конечно, или заказать через интернет нельзя. Но зато можно вот скачать и прочитать на планшете.
Да, друзья, но если вы хотите читать не только в планшете, или если вы хотите читать книги, которые издает инициатива Straightforward Foundation, издательство «Индивидуум» и другие замечательные инициативы издательства, то приходите ногами в магазин «Бабель Букс», если вы в Берлине, если вы оказываетесь когда-нибудь в Берлине, по адресу Бернауэрштрассе 49, прямо возле Мауэрпарка.
Ну, пользуясь случаем, хочу сказать, что в ближайшую неделю-две мы запускаем онлайн-магазин тоже по адресу babelbooksberlin.com.
Ну, поскольку вы еще не открыли онлайн-магазин.
Да, ну, я думаю, что это хорошая реклама, потому что из этой пятерки там был один мне просто неизвестный магазин, а оказывается, это магазин, который торгует по Европе книгами. Я думаю, все про него сейчас узнают, потыкают и типа, ура, будут заказывать там книги. Ну, так что лучше, поздравляю.
Нет лучшей рекламы, да, чем быть внесенным в список Роскомнадзора.
Да, во всех новостях ты появился вдруг внезапно.
Ну, я желаю и Straightforward Foundation, и Babel Books успехов в известности не только благодаря неустанному вниманию и усилию Роскомнадзора, но еще и потому, что вы делаете очень классное дело. И спасибо вам большое за этот разговор.
Большое спасибо.
Спасибо тебе, Полина.
Это был подкаст «Свободный вечер» на радио «Сахаров», и я, его ведущая, Полина Рансон. Как и всегда, в этом подкасте мы говорили о свободе. И сегодня моими гостями были Феликс Сандалов, сооснователь и движущая сила издательского проекта Straightforward Foundation, и Наталья Смирнова, владелица и директор книжного магазина «Бабель Букс» в Берлине. До скорых встреч!